Сегодня мы продолжаем рассказ о том, как в рамках международного проекта по поиску потомков Чингисхана группе российских генетиков удалось найти родственников великого правителя на территории России и стран бывшего СССР. О подробностях этого исследования рассказывает член-корреспондент Российской академии наук Илья Захаров-Гизехус. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Илья Артемьевич, расскажите, пожалуйста, к чему привели поиски потомков Чингисхана на территории России?
С самого начала мы в качестве материала, в отличие от других генетиков, стали брать не кровь, а волосы, луковицы волос, что намного проще и взять пробы, и сохранить, транспортировать, содержать. Люди, конечно, не очень охотно дают свою кровь, требуется соблюдать определенные меры безопасности. А волосы я, наверное, не менее 1000 проб взял и никогда не сталкивался, чтобы человек отказывался. В луковицах, в корнях волос есть достаточно ДНК для анализа, если все делать очень тонко. Вот это особенность нашей работы, которая позволило нам охватить очень большой материал. И начали мы с Тувы, но дальше собрали материал в пограничных с Тувой областях, Горный Алтай, например, Бурятия, Хакасия. Получили материал из Монголии для сравнения. И очень интересная выборка была собрана в Калмыкии. Калмыки, как известно, в 17 веке пришли на Северный Кавказ из Западной Монголии, и по своему этническому происхождению они связаны именно с монголами. Ну и русские были тоже взяты, конечно, для сравнения. И всего было изучено 1500 мужчин, материал, собранный, ну вот кроме монголов, на территории России. На этом материале удалось найти 12 предположительно чингизидов. Но материал собирался в течение нескольких лет, когда мы и не думали проводить эти исследования. И когда оказалось, что мы можем выявить таких мужчин, было очень интересно с ними познакомиться, что-то о них узнать. И через несколько лет после сбора материала пришлось опять ездить в эти же районы или республики и пытаться найти тех людей, у которых 4-5, иногда еще больше лет назад был взят материал. Не всегда это удавалось, но с несколькими чингизидами я познакомился. Студент в Калмыкии, который и его отец в своем происхождении ничего не знают. Калмыки были после войны выселены. Отец родился вообще на Сахалине, и, так сказать, родовая память утрачена. В Туве интересная семья, с которой мы познакомились, несколько раз встречались, повторно брали материал у родственников по мужской линии, все, так сказать, подтвердилось. Оказалось, что дед того молодого человека, с которого началось изучение этой семьи, потом были его отец, его дядя, в свое время ребенком в конце 30-х годов вместе с братом и сестрой, кажется, были вывезены в Туву из Монголии, тогда это были два государства, относительно независимые, и усыновлены в разных тувинских семьях. Известно, что в Монголии в 30-е годы проходили массовые репрессии против духовенства, аристократии монгольской, потомков ханов, просто богатых людей. И то, что трое маленьких детей были увезены и отданы на воспитание в другую страну, очевидно, говорит, что этой семье что-то серьезно угрожало. Можно предположить, что это было связано с их происхождением, которое сейчас определить невозможно, потому что от кого они происходят, они не знают. Вот такие были интересные встречи. В Москве мы, так сказать, на удачу взяли пробу у одного казаха, который работает в Академии наук, и он тоже оказался этого происхождения. Но здесь история запуталась, потому что он принадлежит к роду кириитов. Этот казахский род, казахи хорошо знают свое происхождение, в Казахстане сейчас собирают материалы, книжки издают. Там есть достаточно большая родоплеменная группа, которая ведет свое происхождение именно от Чингисхана, но этот род кириитов не считает себя связанным с Чингисханом. Более того, кирииты или кераиты Это племя, которое жило рядом вместе с племенем Чингисхана. И то они там воевали, то объединялись, но они давно существовали на
параллельно.
И параллельно. Поэтому сейчас одна из наших задач – собрать больше материала по кириитам и попытаться разобраться, что они все такие, или данный, найденный нами казах Чингизид в кавычках, имеет какое-то особое происхождение. Будем это делать. Эти исследования не закончены. Среди русских мы не нашли. Это и не удивительно, конечно. Может быть и есть, но очень редко. Хотя изучено сотни или две сотни русских мужчин. Таких не было. Но некоторые известные дворянские роды по семейной легенде ведут свое происхождение от татарских ханов. Но наиболее известен Чаадаев. Считается, что эта фамилия происходит от Чагадая, сына Чингисхана. У философа Чаадаева детей не было, но Чаадаевы до сих пор есть, вот тоже надо их найти и постараться соответствующий анализ провести. Таким образом, наши исследования привели к тому, что мы обнаружили нескольких предположительно потомков Чингисхана на территории России.
А с точки зрения затрат, когда берутся в качестве генетического материала луковицы волос или кровь, что дешевле, или это с точки зрения затрат одинаково?
Нет, одинаково. Волосы проще
технически
собирать,
проще
хранить, но труднее, конечно, выделять ДНК.
Труднее, чем
труднее,
с кровью.
Конечно, конечно. С кровью работать легче, но затраты, я думаю, что будут.
А какие лаборатории вы обращаетесь?
Вы знаете, я совсем недавно говорил с нашими московскими специалистами, кто в России может делать такой анализ. Оказалось, что никто.
Так как же вы проводите исследования?
Поскольку мои партнеры, с которыми я работаю, это Мирослава Деренко и Борис Малерчук, они работают далеко, в Магадане, но постоянно сотрудничают и с европейскими лабораториями, и имеют и в Магадане очень хорошо оборудованную лабораторию. Они овладели этими методами, они каждый год ездят в европейские лаборатории, и подготовку материала ведут у себя в своей лаборатории, а затем выделенную ДНК анализируют в хорошо оборудованной европейской лаборатории.
Илья Артемьевич, анализ Y-хромосомы позволяет выявить потомков какого-то человека, например, Чингисхана, только по прямой мужской линии.
Разумеется.
Да, от отца к сыну.
Разумеется.
Но, если так подумать, у Чингисхана наверняка были не только сыновья, но и дочери.
Да.
У сыновей Чингисхана тоже были дочери.
Конечно.
Если так посчитать, то в общей сложности потомков Чингисхана всего, прямых потомков, не только по прямой мужской линии, но вообще, их должно быть во много раз больше.
Ну, не во много, но в несколько раз больше. Но я говорю, что кроме Y-хромосомы, весь остальной генетический материал Чингисхана у его потомков за эти столетия настолько разбавлен, что гены Чингисхана, остальные гены, кроме генов Y-хромосомы, они в каких-то гомеопатических дозах содержатся в генетическом наборе даже его потомков.
И перемешаны с генами.
И перемешаны, разумеется.
Будет закончено исследование,
да.
Можно было бы нарисовать карту расселения потомков,
да.
Сейчас.
Да.
Как вы думаете, а что было бы ученым в этом смысле, генетикам интересно еще бы узнать? Ясно, что проводить такие исследования, вот как вы уже объяснили, имело бы смысл там, где были распространены гаремы. Потому что в европейских странах с европейскими традициями там, может быть, было много внебрачных детей, но мы уже не можем это,
да,
понять. Значит, речь идет все-таки о Востоке и Азии.
Да,
преимущественно. А кто с этой, конечно, точки зрения мог бы быть еще интересен? И для историков представлять интересы, и для социологов, может быть?
Мелькнуло сообщение, что китайцы собираются искать у себя потомков Конфуция, поскольку это очень чтимый мудрец, и достаточно много китайцев считают себя потомками Конфуция. Если это действительно такая работа намечается, конечно, тоже будут изучать, сравнивать Y-хромосому. Тамерлан не был чингизидом. Его потомки, которые тоже оставили след в истории, имели гаремы, конечно, поиски потомков Тамерлана – это, по-видимому, вполне, так сказать, реальная задача и должна охватить территорию Афганистана, где трудно материал собирать, Пакистана, Северной Индии и наших бывших среднеазиатских республик. Там это вполне реально и, наверное, исторически оправданно.
По вашему опыту и по опыту ваших коллег, люди легко идут на такого рода исследования, дают материал? Насколько тяжело их уговорить, объяснить, зачем?
Трудностей я не встречал. Я вот во время своих поездок обычно обращаюсь в школы, национальные лицеи, гимназии и руководство школы, когда я говорю, что не упоминая о Чингисхане, а что мы проводим генетические исследования, и отказа я не получал ни в Горном Алтае, ни в Хакасии, ни в Туве. Всегда ученикам кто-то рассказывается о генетике, и единственная проблема, что мальчики в этих школах обычно коротко подстрижены. И взять волосы именно у мальчиков, что сейчас нам особенно интересно, это технически сложная задача. Правда, решаемая, но сложная.
А какого рода исследования были бы интересны, где были бы задействованы женщины и генетический материал женщин?
Приведу очень яркий пример из работ европейских ученых. Анализ Y-хромосомы, о которой я сегодня говорил, и так называемая митохондриальная ДНК, это элемент генома, передающийся по женской линии, в Исландии, которая была заселена викингами, там своего населения не было. И дальше никакой миграции не было, больше туда никто не ехал, население стабильное, церковные книги ведутся с X или XI века. Так вот, изучение происхождения исландцев показало, что по мужской линии они происходят от скандинавов, а по женской линии от населения Великобритании нынешней. Скандинавские викинги туда прибыли не прямиком, а через Англию. И в Англию своих женщин не везли, а женщин подобрали в завоеванной ими частично завоеванной старой Англии или Шотландии, и оттуда они уже двинулись в Исландию. Поэтому исландцы, как этнос, вот имеют такое двойное происхождение.
С членом-корреспондентом Российской академии наук Ильей Захаровым Гесехусом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.